наверняка вы уже знаете, что мы по первому Иоанна будем продолжать проповедовать. И это уже второй год мы идем по первому Иоанна. Но вот ту тему, о которой мы будем сегодня говорить, она взаимосвязана, и она неоднократно повторяется. 21 января 2018 года, больше чем год уже назад, я проповедовал на отрывок из 1 Иоанна, 1 глава, с 8 по 10 стих, и мы говорили о реальности греха. Мы говорили о определении греха, о понятии, что такое грех. Говорили о современных взглядах на грех, заблуждениях, о семи проблемах и путях выхода из нее. Позже, 4 ноября, когда мы рассуждали об отрывке, вот частично, который мы сегодня читали, из 1 Иоанна, 2 глава, мы говорили о похоти. Проповедь так и называлась «Друг или враг?». И мы говорили о похоти и о путях выхода из нее. Совсем недавно, буквально 27 января, мы говорили о жизни Божьего дитя в ожидании скорой встречи со Христом. И говорили о том, что верующий человек к этому готовится. И закончили словами 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Все это я говорю к тому, что в первом послании Иоанна есть взаимосвязь между темами, казалось бы, разбросанными в разных главах. Наверняка, если вы читали в целом все первое послание Иоанна, вы замечали, что и в первой главе, и во второй, и в третьей, и в четвертой, и далее он может говорить об одном и том же. И с одной стороны задаешься вопрос, а зачем он одно и то же повторяет? Но на самом деле он не повторяет одно и то же. Каждый раз он раскрывает тему, казалось бы, известную нам, но под другим, совершенно другим ракурсом и под другим углом. Поэтому я не буду сегодня повторять то, что мы уже говорили с вами о грехе, а я сегодня буду говорить о грехе. Вы можете еще раз прослушать или прочитать проповеди на сайте и увидеть взаимосвязь, что это не отдельные темы, они взаимосвязаны, и каждый раз они дополняют друг друга. Сегодня наш отрывок – это 1 Иоанна, 3 глава, с 4 по 9 стих. Давайте вместе его прочитаем. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого это и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». При входе в одной из церквей была надпись: «Если ты устал от грехов, заходи сюда». А внизу губной помадой было написано: «А если не устал, то звони по телефону 8800 и номер». У нас всегда есть выбор – грешить или не грешить. Обычно мы так говорим. И это на самом деле правда. У нас есть выбор, грешить или не грешить, но вот Иоанн здесь в довольно категоричной форме заявляет и настаивает на том, что христиане не могут жить в грехе. Он не рассуждает здесь, можем, не можем, он категорично и твердо говорит, если ты христианин, ты не можешь жить в грехе. Поэтому тема моей проповеди сегодня так и называется: «Божие дитя и грех. Точки соприкосновения или полная несовместимость». И мы увидим 5 причин, почему христиане не могут жить в грехе. Почему живут – это уже немножко другая тема, и частично в конце я ее коснусь. Здесь мы под другим углом посмотрим, почему не могут. И если ранее мы говорили о понятиях и о реальности греха, то сегодня мы будем говорить больше об отношении к греху, о понимании того, кто ты и на чьей ты стороне. И хотя большинству верующих людей с этим давно было уже пора определиться и знать, на чьей ты стороне. Но, возможно, сегодня Для вас это будет особым откровением от Бога или переломным моментом в борьбе с грехом, в борьбе с Богом, в борьбе с самим собой. Мое желание, чтобы Бог сегодня говорил через этот достаточно трудный отрывок, чтобы произвести изменения в наших жизнях. Скажу честно, когда я только уверовал, и когда я дошел вот до этого отрывка, читая Библию, он меня вывел, мягко говоря, из себя. Он меня в ступор поставил. В нем для меня было, ну, если честно, противоречие. И очень серьезное противоречие, потому что я понимал, что я грешу, а вот тут говорится, что верующий не грешит. Ну, я так это буквально все и понимал. И я не понимал, о чем говорит этот текст. Наверняка вы, когда первый раз читали этот отрывок, вы тоже задавались этим вопросом. Он как будто бы противоречит, что если ты верующий, то ты не согрешаешь. Это как будто бы какой-то, ну, недостижимый эталон, какая-то идиллия. Так должно быть. А вот у меня почему-то вот, ну, не так. Вот скажите честно, у вас в жизни такое было, когда вы читаете Библию, и здесь написано вот одно, а потом смотрите на свою жизнь, а она говорит о другом. И что с этим делать? Я думаю, что сегодня пришло время с этим разобраться, и разобраться в этом нелегком, достаточно для понимания отрывки, вырасти в ответственности как Божье дитя и жить, наверное, по-новому. Поэтому 5 причин, почему христианин и грех – это несовместимые понятия. Мы сегодня об этом будем с вами говорить. Итак, первая причина. Божий закон несовместим с грехом. Или по-другому, Божий закон и грех, они не уживаются вместе. Четвертый стих. Он дает, наверное, лучшее определение греха. И, возможно, это единственное определение, такое четкое в Библии. Там написано: грех есть беззаконие. Помню, когда мы готовились к крещению, то, ну, зазубривали, что такое крещение, что такое грех. И обычно, вот, когда тебя спрашивают, что такое грех? Грех – это беззаконие. И цитирую стих. Но не совсем понимали, что это такое. Грех – это активное или пассивное несоответствие Божьему нравственному закону. Это нарушение того, что Бог сказал делать или не делать в своем слове. Это есть грех. Грех – это не то, что я понимаю, что есть грех. Грех – это пассивное или активное нарушение того, что Бог сказал в своем слове. Для Божьего дитя любовь к Божьему слову – это, наверное, естественное и, ну, это естественное желание любить Божий закон. И это все подтверждает факт духовного рождения. Это вот то, что Андрей, в общем-то, и свидетельствовал сейчас. Это желание читать и применять это в своей жизни. Невозможно одновременно любить Божий закон и при этом одновременно любить грех, который противоречит Божьему закону. Это заблуждение. Если вы считаете, что это возможно, это заблуждение. Любовь будет по остаточному принципу. Я что-то буду любить больше, а что-то буду любить меньше. Но дело в том, что в Библии, если Бог призывает нас любить Его или любить Его Слово, то это всем сердцем, всей душой, всем разумением. Если вы прочитаете Евангелие от Матфея, 6 главу, 24 стих, там Христос как раз об этом и говорит. Это не получится так, что я одно буду любить и другое буду любить. Кого-то ты будешь любить больше. И Бога это совершенно не устраивает. Что ты можешь любить Божий закон и любить грех. А Божий закон – здесь противоречие. Вот почему для верующего человека грех – это нарушение того, что любишь. И это противоестественно. Более того, когда грех становится осознанным и желаемым решением, это предательство по отношению к тому, кого любишь, к тому, кто стоит за законом. Слово «всякий» в 4 стихе, оно не делает никакого исключения или поблажек и никаких скидок ни на возраст, ни на социальное положение, ни на духовный статус. Всякий человек, маленький, большой, значимый или незначимый, а вот причастие делающий, оно стоит в настоящем времени, в продолжительном настоящем времени. И это указывает на ежедневную практику, когда грех становится обыденным и привычным, как норма, и не вызывает никакого чувства сожаления или раскаяния, ну, как высморкаться. Когда мы высмаркиваемся, кто-то кается по этому поводу? Вряд ли. Это естественное желание, ну, это то, что человек делает каждый день. Вот когда грех становится вот таким естественным вещью в жизни, когда ты просто, ну, сделаешь как обычно. Вот к этому относится слово «делающий». Я недавно на работе, делаем работу одну, и увидел одного мужика, он с сигареткой идет, и у всех просит прикурить. Ну, один ему отказывает, другому подходит, второй ему говорит, ну нет, третьему. Он вот так вот идет, и много людей разных работают на большой территории, и все ему как бы говорят, нет, нет, подходит до меня, я говорю, ну тоже, я не курю. Как... И у него, он в таких сердцах сказал, ну что за люди пошли? Для него это норма, то есть я увидел, что для него это непонятно. Все же ходят с зажигалками в кармане, ну как бы, ну это же, это норма. У всех есть спички в кармане. Если сам не куришь, другим дашь прикурить хотя бы. Доброе дело сделаешь. То есть, ну, у людей, для них норма грешить. И они по этому вопросу совершенно не парятся. Разница между неверующим и верующим человеком в том, что его жизнь не характеризуется грехом. Грех не является характеристикой верующего человека. Грех – это не привычная и обыденная форма поведения, а то, что мешает. И с чем ты не собираешься уживаться. Это как заноза. Или как соринка в глазу. Это то, с чем мы совершенно в жизни не будем мириться и обращать на это внимание. Ну, пусть себе там в глазу сидит и сидит. Мы не успокоимся, пока не вытащим. Вот такое отношение к греху должно быть у верующего человека. Грех не должен быть пороком в жизни верующего человека, тем, на что он просто не обращает никакого внимания, приучив свою совесть к тому, что... Она делает скидки на некоторые слабости, а где-то и вообще молчит. Поверьте, совесть поддается дрессировке. И совесть можно приучить тому, что она не будет тебе указывать, даже на грех. Я советую, послушайте, у Тимура Расулова есть очень хорошая проповедь о том, как работает совесть. И он там этот механизм работы совести очень четко раскладывает. Сан Саныч в прошлой проповеди говорил о манипуляциях со стихами из Библии, о том, когда верующие люди пытаются прикрыть какие-то свои слабости, даже и грехи, тем, что якобы написано в Библии. Вот мне сразу вспомнился один из них, Римлянам 14 глава, 22 стих. Там написано «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Интересный стих, которым на самом деле можно оправдать очень-очень многие вещи, неправильные вещи в своей жизни, только тем, что я... меня это не осуждает. Я еще и блаженный. Но мы понимаем, что в контексте Павел говорит о еде. О том, что еда может стать соблазном для кого-то, для брата твоего. И если для тебя, допустим, ну, мясо, свинина – это нормальная еда, то для другого человека это будет совершенно недопустимо и против его совести, и против его веры. И апостол Павел в этом отрывке говорит, что из любви к брату не кушай при нем, и не осуждай, ни в коем случае, не соблазняй. А дома, ну, любишь сало, кушай сало дома. А если ты и дома кушаешь сало, и это тебя осуждает, то ты грешишь, даже если этого никто не видит, потому что ты делаешь это против совести, против веры, а это грех. Но нельзя этим стихом оправдывать то, что Бог запретил, и то, что ведет к соблазну, и то, что ведет к разрушению других людей, даже если это, казалось бы, и нейтральные вещи. Невозможно этим стихом оправдать то, что я курю, пьянство невозможно этим стихом оправдать. Азартные игры на деньги, там, блуд и любую нечистоту, вообще моральную, духовную, физическую. Невозможно этим стихом оправдать то, что Бог сказал, что это грех. Скажу более. Грех, как беззаконие, это не только нарушение, но это и жизнь без закона. Вот ситуация. Я никого не обижаю, но и никого и не люблю. Я никому ничего плохого не сделал, но и хорошего тоже никому ничего не сделал. Поэтому Христос призывает не только не проклинать своих врагов, если вы читали в Библии, не относиться плохо к тем, кто плохо к вам относится. Он говорит, наоборот, благословляйте гонителей ваших. Если вам делают зло, в ответ сделайте добро, а не просто терпите. Понимаете разницу, да? Что грехом или беззаконием является не только тогда, когда я нарушаю Божий закон, но когда я и живу без Божьего закона. Поэтому мы иногда видим в жизни людей, неверующих людей, которые, казалось бы, по нашим понятиям, вроде и нормально живут, и хорошие с виду, но они живут без Божьего закона в своей жизни, и это является грехом. И ко всему этому нас призывает Божье Слово, которое мы любим и желаем исполнять, потому что любим того, кто дал нам это Слово. Аминь. Я хочу, чтобы мы понимали, что мы с этим согласны, то, о чем я говорю сейчас здесь. Мы любим того, кто дал нам закон. Мы любим Бога. Мы любим Бога, и мы любим Его Слово. Именно поэтому верующий человек, он не может грешить по привычке сознательно, и долго, без всякого осуждения совести, мы не можем любить грех и любить Божий закон, потому что в противном случае это будет показывать, что ты на самом деле и не любишь Божий закон. И, соответственно, на самом деле ты и не любишь Бога. Какие бы красивые слова я ни приводил в свое оправдание, это будет все ложь. Давайте честно называть все своими именами. Это выбор, который начинается с понимания «никого я люблю больше», а кого я только люблю. Может быть, вот так стоит это обозначить. Это вопрос измены. Вот я не могу любить свою жену и немного жену соседа. Ну, наверное, она не потерпит этого. Ну, любая, наверное, жена здесь. Она не потерпит. Если мы полностью любим свою жену, ну, чуть-чуть кого-то еще там, другую жену. Тем более Бог, для которого духовный и физический блуд – это абсолютно неприемлемое понятие, противоречащее Его природе. Нельзя любить Бога и Его Слово, и любить грех одновременно, равно. Вот почему христианин не может жить в грехе, как будто это нормальное состояние. И при этом быть послушным Божьему Слову. Это будет противоречием в его жизни. И если у вас остался вопрос, а если все-таки так бывает – в конце проповеди я несколько советов дам на этот счет. Вторая причина. Грех и жертва Христа несовместимы. 5 стих, 8 стих, они говорят об этом. И начинает эту причину объяснять Иоанн с простого утверждения. Вы знаете. Вы знаете, для чего Иисус Христос пришел на землю. Он пришел для того, чтобы забрать, унести, снять наши грехи. Это на самом деле и есть суть Евангелия. Христос пришел в мир спасти грешников. 6 слов, из которых состоит Евангелие. Казалось бы, просто. И вы об этом знаете. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы забрать наши грехи. Второе, о чем вам так известно, то, что во Христе не было греха, пишет Иоанн. Именно поэтому Он смог взять наши грехи на Себя и стать угодной Богу искупительной жертвой. Третье – это то, что Сын Божий своим приходом разрушил дела дьявола, пишет Иоанн. Он разрушил грех. И именно на этом Иоанн делает несколько большее ударение. Поэтому, не разводя здесь сильно большую полемику, без долгих предисловий скажу прямо. Вдумайтесь в эти слова. Грешить – это значит возвращать в мир то, что Христос пришел уничтожить. Всякий раз, делая грех, Мы восстанавливаем разрушенное Христом и, соответственно, являемся пособниками дьявола. Это логическая цепочка. Ничего личного. Так написано. Дьявол – это родоначальник греха. И он делает грех, потому что это его сущность. Он, по факту, и не может не грешить. Его дела – это обман, желание погубить, разрушить, искушение, клевета, все грехи плоти, о которых мы читаем в Библии. Этих дел очень много. И многие люди, и мы здесь могут засвидетельствовать, что они были рабами греха, были собственностью дьявола и делали все эти вещи, о которых написано, что это дело дьявола, так как воздухом дышали. Легко и просто. Просто жили в грехах, не понимая, даже не отдавая отчета, что это вообще грех. Христос умер за наши грехи и разрушил все планы дьявола. А его планы, они были простые. Он хотел здесь... У него такая была иллюзорная попытка закрепиться на земле и здесь быть царем, равным Богу, и царствовать до бесконечности. Христос разрушил все это. И это процесс. И в этом процессе мы можем встать на сторону Христа и помогать разрушать дела дьявола как в себе, так и в мире. Либо можем помогать дьяволу укреплять его царство на земле, тогда, когда грешим без зазрения совести, и этим самым на самом деле обесцениваем жертву Христа. Когда вы понимаете, на чьей вы стороне и кому вы помогаете, у вас точно пропадет желание делать любой грех. И если даже вы и будете согрешать, то вы уж точно не будете мириться с ним, мириться с грехом, будете просить у Бога прощения, будете искать пути выхода, будете искать помощи других людей, потому что понимаете цену решения этого вопроса для Христа. Когда вы понимаете цену решения этого вопроса, желание грешить будет гораздо меньше. Третья причина, она связана с заблуждением относительно греха, а именно в том, что грех – это нейтральное понятие. Увы, грех – это не просто какое-то абстрактное понятие, это активная разрушительная сила, за которой стоит не менее реальная разрушительная личность, а именно дьявол. Седьмой стих, он нам дает очень интересную иллюстрацию, если вы посмотрите на седьмой стих. Там написано просто: кто делает праведные поступки, тот подобен Богу, потому что Бог – источник праведности. Ну и, соответственно, когда мы творим, делаем вещи, угодные Богу, мы этим самым прославляем Бога. Тот, кто делает грех, тот подобен дьяволу, потому что дьявол – источник греха. И делая грех, мы этим самым прославляем дьявола. Вот такая логическая цепочка выстраивается. Но не все так просто. И не зря Иоанн здесь так и пишет: «Дети, да не обольщает вас никто». Для большинства людей, увы, грех – это просто какое-то несовершенство. Это что-то, возможно, неправильное. А мы все несовершенны. Кто из нас совершенен? Мы все несовершенны. Поэтому, наверное, не стоит сильно заморачиваться по этому поводу. Так и есть. Мне понравилась одна иллюстрация, с которой сталкиваешься просто в реальной жизни. В одном фильме там сидит обращенный ко Христу викинг с крестом на шее, и другому говорит, это те времена, когда язычники крестились, и он смотрит на этот крест и говорит: а что это? Что этот крест означает? А другой ему говорит: это Христос умер, не Христос, он как так сказал, что это символ того, что кто-то умер за твои грехи. А другой так смотрит на него недоуменно, говорит: какие грехи? Первый раз слово такое услышал: грехи. И с этим понятием сталкиваешься в жизни, когда ты говоришь это слово звучит, как будто оно странное какое-то слово. Грехи? Какие грехи? В греческой философии дуализма любой грех, совершенный в материальном мире, он не имеет последствий для вечной жизни. Так учили некоторые лжеучителя во времена Иоанна. И именно это его больше всего возмущало. И это было одной из предпосылок, почему он это послание и пишет. В современном протестантизме, в искаженной форме, это, увы, сегодня приписывают кальвинизму, «Живи как хочешь, раз Бог тебя спас по благодати, от тебя ничего не зависит, то можешь спокойно грешить, это никак не влияет на твое спасение». Кальвин этому не учил. И апостол Павел просто закричал, услышав такие выводы изучения благодати от своих оппонентов. В послании Римлянам, в 6 главе, 15 стих, он просто кричит: «Никак! Как можно сделать такой вывод из того, что Бог по благодати тебя спас? Что я могу теперь грешить, сколько мне в голову взбредет? Наоборот! Зная то, что ты, Бог тебя спас по своей благодати, и зная цену решения этого вопроса, ты хочешь стремиться к тому, чтобы жить святой жизнью. Но дело в том, что лжеучителя во времена Иоанна, они смешали язычество и христианство, философию греческую и тому, что учил Христос, и очень часто они недооценивали серьезность греха, нужду в освобождении от греха. Просто не придавали серьезного значения этому. Слово «обольщать», оно буквально означает «сбивать с толку». И дело в том, что именно легкомысленное отношение к греху, оно избивало верующих с толку. Как в те времена, так и сегодня. Именно поэтому мы сегодня имеем множество способов оправдать любой грех возрастной необходимостью, физическими потребностями, тем, что другие времена сегодня, разными толкованиями, либеральными точками зрениями, кто как считает, начинаем сравнивать, выискивать то, что угодно нам, то, что нам ближе. Именно поэтому сегодня мы имеем целые списки терпимых в христианстве грехов. Сплетни, обиды, лицемерие, двойную жизнь, двойные стандарты, эгоизм. Именно поэтому грех становится относительным и абстрактным понятием с размытыми границами, где каждый сам для себя решает, что такое хорошо, а что такое плохо. По этому поводу почти 2000 лет назад апостол Петр написал, если вы откроете 2 Петра, 2 глава, с 1 стиха он пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси, и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Вот это, наверное, самое печальное. Путь истины будет в поношении. А для многих, увы, истина, в том числе и истина о грехе, она вообще просто утратит свое значение какое-то. Она будет какой-то такой абстрактным понятием. Вообще истины как таковой может просто не быть, а будет только собственная или навязанная обществом. Обольщение и обманов сегодня становится не меньше, их, наверное, даже больше, чем во времена Иоанна. Поэтому, как пишет Иоанн, здесь бодрствуйте. По сути, он здесь слова эти и пишет. Грех – это реальность, которую не стоит недооценивать. Грех – это не просто какое-то абстрактное понятие, о котором кто-то говорит, где-то говорят. Это реальность. Это активная разрушительная сила, которую не стоит недооценивать. Четвертая причина. Шестой стих. Невозможно одновременно пребывать во Христе и пребывать в грехе. Можно перефразировать по-другому. Грех – это следствие того, что мы не пребываем во Христе. Когда постоянно помнишь о том, что Иисус Христос рядом с тобой, что Он в тебе, ты не будешь грешить. Когда ты забываешь о Его присутствии в своей жизни, особенно в гневе, в эмоциях, в лени, в праздности, в удовлетворениях своей плоти, в наслаждениях. Когда хочешь грешить, то грех, он, наверное, тут как тут и сразу всплывает. И тогда ты вступаешь на территорию дьявола. И как мудро кто-то подметил, никогда не подвози дьявола. Он всегда стремится сесть за руль. А как понимаете, дал порулить, увезет так, что мало не покажется. Другими словами, грешить – это значит делать угодное дьяволу. Не грешить – это делать угодное Богу. И исходя из этого, Иоанн и пишет. Очень серьезные на самом деле слова. Если человек, считающий себя христианином, открыто грешит и не собирается бороться с грехом, и грех уже стал его образом жизни, то вполне возможно, что он никогда и не был спасен. «Всякий согрешающий не видел и не познал его», пишет Иоанн. Такой человек находится в заблуждении относительно своего статуса, думая, что он верующий. Но, как мы знаем, и дьявол верующий, и бесы верующие, очень даже. Слово «верующий» – это еще не все. Христианин, который пребывает во Христе постоянно и осознает присутствие Иисуса Христа в своей жизни, он всегда борется с грехом, и он никогда не будет его как-то приукрашивать, замалчивать, оправдывать, уживаться с ним, как с какой-то неизбежностью. Пребывать во Христе – это вопрос отношений, а не статуса того, что ты спасен или нет. Пребывать во Христе, мы об этом говорили, если я не ошибаюсь, в прошлой проповеди, это вопрос отношений ежедневных, постоянных, когда ты осознаешь присутствие Иисуса Христа в своей жизни 24 часа в сутки. Вот почему рожденные свыше стремятся заменить привычку грешить привычкой жить праведно. Это естественное и нормальное стремление. Заменить привычку грешить привычкой жить праведно. Просто можете записать стихи и прочитать их отдельно. Послание Ефесянам, 2 глава, 3 стих. 5 глава, 8 стих. Послание Ефесянам. Титу, 3 глава, 3 стих. Там очень наглядно написано то, что я вот только что сказал. И в продолжении об этом говорит пятая причина. Она дополняет четвертую. Рожденный отображает природу родившего. 9 стих. Возможно, это серьезная пища. Но это Божье Слово. Рожденный свыше от Бога отображает в своей жизни праведную природу того, кто его родил, а именно Божьего Сына. Тот, кто любит грех, отображает в своей жизни природу того, кто родил грех, то есть дьявола. И Иоанн вот эти вот цепочки постоянно и приводит, как иллюстрации. Спросите себя честно, кого отображает моя жизнь? Кому вы служите и на чьей вы стороне? Это серьезный ответ. Для верующего человека это очень серьезный человек. Серьезный, вернее, вопрос. И здесь не говорится о том, что рожденный свыше человек, он не способен грешить. Иоанн этого не заявляет. Мы все грешники. И если вы помните, он вначале, когда говорил об этом, он и себя причислял в эту категорию. Но здесь говорится о том, что в рожденном свыше, в Божьем дитя пребывает Дух Святой. И у него нет привычки грешить постоянно, систематически. Для него это противоестественно и ненормально. Он будет бороться, он будет воевать с грехом, и он будет это делать всю жизнь и никогда не остановится. Вот это нормальное направление. Увы, старая природа, греховная природа, она остается с нами, и она постоянно тянет назад. Но вот новая природа, данная Богом при рождении, духовном рождении, по благодати, она как семя. И вот здесь говорится в 9 стихе, что она как семя начинает расти. И она вытесняет по мере роста все старое греховное прошлое. Это необратимый процесс, если Бог его начал в нас. Но насколько быстро плод Духа будет в нас проявляться и настолько явно, во многом зависит от нас самих, как мы мешаем расти Божьему семени в нас или помогаем. Мы можем мешать, мы можем не мешать. Но именно понимание того, что ты рожден от Бога, и то, что ты назван Его сыном, Его дочерью, это рождает ответственность. отображать природу святого Бога в своей жизни. И уж точно для греха там нет места. Именно к этому нас сегодня хочет побудить Иоанн. Не делает греха – это осознанный выбор. Здесь написано, он не делает греха, и это осознанный выбор, у которого есть причины, их целых пять. И об этом мы только что говорили. И, наверное, самая главная причина из всех этих – то, что ты Божие дитя, ты другой, и ты спасен Иисусом Христом по благодати. И именно поэтому ты не делаешь греха. Я обещал, что в конце будет вопрос, а если я все же грешу постоянно и ничего не могу с этим поделать? Для этого тоже есть причины, почему так происходит. По крайней мере, я 6 нашел для себя. Из своего, возможно, духовного опыта. Первая причина очень простая. Просто не рожден свыше. Очень просто. Если сознательно и упорно грешишь без чувства сожаления, раскаяния, то тебе точно нужно покаяние и возрождение. Только рожденный свыше, он не желает грешить. Для всех остальных это нормальное состояние. Они в этом живут. Но если ты уже задаешься этим вопросом, то, наверное, не все потеряно. Второе. Вполне возможно, что ты не понимаешь всей серьезности и ответственности своего нового положения как Божьего дитя. Увы, не все люди, обращенные даже к Богу, они об этом думают просто, что они теперь по факту Богом названы Его детьми. Если ты этого не понимаешь, то и стремиться жить соответственно своего нового статуса не будешь. И это тоже, если честно, противоречие, потому что Божье дитя, оно стремится отображать в своей жизни природу того, кто его родил. Третье. Вполне возможно, что просто есть легкомысленное отношение к греху, непонимание всей серьезности последствий. Легкое отношение – соответствующий результат или отсутствие результата. Грех – это не временная слабость. Грех – это разрушительная сила. И если к греху будешь относиться легко, то он легко будет и жить в твоей жизни, и ты ничего с этим не сможешь сделать. Четвертая причина, она написана в послании Евреям, 12 глава, 4 стих. Там написано, что ты еще не до крови сражался, подвязаясь против греха. Возможно, ты борешься в полсилы, вот в полсилы и результат. Все ли ты сделал, чтобы победить грех в своей жизни, если ты осознаешь, что он есть? При серьезном ответе ты поймешь, что не все. И когда разговариваешь с людьми, которые не могут выйти из состояния греха, оказывается, не все еще сделано. И этими словами автор побуждает, что ты еще не до крови сражался, чтобы побороть грех в своей жизни. То есть сделал ли ты все, это серьезный вопрос. Пятый пунктик. Вполне возможно, что ты просто настолько сильно любишь грех, что и бороться-то не сильно-то и хочешь. Поэтому и результат слабенький. Согласитесь, пока любишь, не бросишь. Так бывает. Если ты что-то очень сильно любишь, ты этого будешь постоянно хотеть. Но когда ты что-то возненавидишь, желание это делать, оно будет вызывать у тебя только отвращение. Или в связи с этим просто уже перестал бороться, смирился и отдался на волю течения. Вот и уносит постоянно. Никогда нельзя переставать бороться с грехом. Даже если не все получается, даже если есть промахи, есть ошибки, никогда в жизни нельзя переставать бороться с грехом, потому что это процесс на всю жизнь. По этому поводу вот что сказал Луций Сенека. Язычник, римский философ, учитель Нерона, но его слова, они мне очень понравились. «Пусть пороки, если не исчезнут, то хоть уйдут на время. А может быть, они и исчезнут, если привыкнут уходить». Вот когда в следующий раз грех постучится в ваше сердце, просто так ему и скажите. Занято. Свободных мест нет. Здесь Дух Святой живет, он по постоянной прописке здесь. Все. Просто, ну нет свободных мест, занято. Можно сказать, конечно, так, как Христос сказал. «Отойди от меня, сатана». Поверьте, если в момент искушения вы произнесете даже эти слова, а если вы еще и вслух произнесете, желание грешить, ну реально пропадет. Но это самый сложный момент, переломный момент с греха переключиться на Бога. И вот когда это происходит, тогда грех постучится раз, постучится два, а ему все не открывают и не открывают, и он пойдет искать туда, где откроют. Но это не значит, что он больше не постучится. Помните, дьявол, он более упертый в попытках совратить нас ко греху, чем мы в попытках даже жить праведно. Поэтому никогда нельзя расслабляться, даже если сегодня у тебя все хорошо. И море благословений, и все здорово. Ну и просто еще маленькая здесь ремарка. Вполне возможно, что лечатся симптомы, а не лечится причина. Если вы наблюдали в своей жизни, бывает так, что мушки появляются маленькие и летают. И ты начинаешь этих мушек маленьких убивать, 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 а они все летают и летают. Вполне возможно, что где-то лежит огрызок яблока гнилой. Пока не уберешь огрызок, мушки будут летать. Зри в корень. Есть такие хорошие слова. Найди причину, первоисточник. Не надо лечить симптомы. Помните, что вы, Божьи дети, рожденные от Бога, к новой жизни по благодати. И Бог любит вас, и Он обязательно даст силы побороть любое искушение, победить любой грех в своей жизни. Поэтому всякий, рожденный от Бога, и любящий Его, и желающий быть Ему послушным, он не хочет и не любит грешить. И для этого есть как минимум 5 причин, я их сейчас повторю. Одновременная любовь ко греху и Божьему Слову – это противоречие. Так не бывает, потому что одно вытесняется другим. Христос пришел разрушить грех и разрушить дела дьявола, а мы на стороне Бога и вместе с Ним участвуем в этой войне. Грех – это не абстрактное и относительное понятие, а активная разрушительная сила, и нельзя к греху относиться терпимо или легкомысленно, иначе он обязательно разрушит. Это его цель и это его назначение. Невозможно одновременно пребывать во Христе и пребывать во грехе. Это вопрос отношений, потому что в присутствии Христа ты не будешь грешить. Без присутствия Христа будешь это делать легко. Рожденный свыше христианин отображает природу Христа, родившего его к новой жизни. Это естественно и это логично. Так должно быть. И именно к этому нас призывает Бог через апостола Иоанна. И мое желание, чтобы эти слова, они не просто остались словами. А всякий раз, когда вы на этой неделе, даже и сегодня, будете сталкиваться с искушением, будете сталкиваться с грехом, помните, кто вы. И помните, кого вы отображаете на этой земле. И пусть нас Бог в этом благословит. Аминь.